Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трём», дубль номер два. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, мой дорогой соведущий Евгений Кистерёв. В гостях у нас сегодня Артём Трубчик. Здравствуйте.
Привет, привет.
Привет, привет.
Артёма вы, может быть, знаете как разработчика флеш-игр некогда и в студии, которая называется IndieSoft, и как разработчика HTML5 игр сейчас. И обо всем этом мы поговорим сразу после того, как скажем пару слов о наших дорогих спонсорах. Женя, тебе слово.
Да, Default — это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кодобазы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте Default уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub.
А еще нас поддерживает компания Poki, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, более 300 человек, Poki создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com. Ссылка будет в описании. На этом вообще заканчивается цикл нашего сотрудничества с этими двумя спонсорами. Поэтому если у кого-то из тех, кто нас слушает, возникнет желание поддержать наш подкаст или выступить своим спонсором какого-то следующего цикла, пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Все наши контакты легко найти. Телеграм, Ютьюб, пожалуйста. И еще одна прекрасная новость от нас с Женей. 23 и 24 ноября в Тель-Авиве пройдет конференция White Nights. Прекрасное индустриальное событие в наше небогатое на офлайн-ивенты время, где можно поговорить за бизнес и не только с другими разработчиками, издателями, представителями платформ и с нами, с Женей, потому что мы там будем. И если вы хотите получить билет на White Nights чуть дешевле, то вот вам промокод от нашего подкаста «Пилим» и 7% скидка на White Nights ваша. Ну а с нас, Женя, лучшие места с лучшим фалафелем и лучшей шакшукой в Тель-Авиве мы знаем, где они, поэтому присоединяйтесь, пообщаемся, вкусно поедим, увидимся. Артём, ну прежде так, чем мы перейдем к теме подкаста, ну вот чтобы немножко познакомиться, скажи, что ты такого в последнее время из контента потреблял? Игры, фильмы, сериалы, не знаю, что тебе запало в душу?
Слушайте, из последнего, давайте из книг начнем, это была серия книг «Дневники Киллербота», если знаете такую. Это научная фантастика.
Не знаю вообще.
Я тоже не знаю.
Это научная фантастика, где главный герой, гуманоидоподобный робот, сам себя хакнул, притворяется, как будто он себя не хакал, выполняет все задачи от людей, в свободное время смотрит сериалы, и дальше с этого начинается история его интересна.
Звучит как это, звучит как обычный человек в офисе, работающий сейчас. Так, а ты вообще любишь научную фантастику?
Слушай, люблю, постоянно читаю, но... Ну, то есть, например, из последнего еще было... От автора «Марсианина» Артемида, кажется, да?
Угу.
Да, это тоже зашло.
А ты вот этот цикл читал Лю Цусиня китайской?
Нет.
Ой, очень рекомендую. Там что-то «Проблемы трех тел». Он еще новых написал. Там сейчас чуть ли не 5 книг в этом цикле. Я всего 3 прочитал. Мне вот тоже недавно выпало, что можно подчитать Цусиня. Но он, конечно, на разрыв такой. Все его книги, они какие-то прям галактического масштаба. А что еще?
Слушайте, из игр я тут прорекламирую немножко Default сразу, потому что буквально неделю или две один из разработчиков, который постоянно делает игры на Steam, он выпустил игру Void Scrapers, и он на форуме Default попросил всех сразу же: ребята, купите, оставьте отзыв, чтобы игра лучше пошла. Ну, естественно, я поддержал ее, потому что стоит она буквально $3 или $4. И Я могу сказать, что я на нее сразу же подсел, потому что по механике это Vampire Survivors, который сейчас разносит топы, но на космическую тематику.
А, он мне, знаешь, почему мне его выкинуло сегодня в Стиме с утра? Потому что Леша так. Гулев наиграл там 20 часов в него и да, отзыв оставил. Да. А я такой там смотрю, ну это же вампиры в космосе. Да. Выглядит весьма накуренно, между прочим.
Да. Там начинается так, плавненько, но потом, как и те же вампиры, начинается прям замес и экшен.
Такая олдскульненькая графика. Кстати, блин, вот смотрю Steam-страницу, офигенный арт на этой... на капсуле.
Конечно. А, да, у них такой, хороший
такой
промо-арт.
Такой прям промо-арт офигенный.
Угу. Тоже привлекает. Особенно она, когда вот тебе высокую в этой большой капсуле на главной дает, ты такой, интересненькое что-то.
Угу.
Так, принимается. Что-нибудь еще?
Пожалуй, все.
Класс.
Ваши варианты.
Класс. Играешь обычно?
Слушайте, люблю сессионки. Ну, то есть, как PUBG, когда давно сел, так периодически поигрываю.
Угу.
То есть 20-30 минут в нее поиграть, это прям то, что нужно. Несмотря
как
на то, что
часто ты первым становился в PUBG?
Когда она только вышла, часто. То есть никто не умел играть, и, знаете, все изучали механику, и там прям было интересно. А сейчас это... Ну, может, полгода уже не был первым.
Окей. Есть мотивация.
Да. Челлендж.
Угу. Сессионки. Женя, может, у тебя что-то новое есть?
Да, я играл довольно много, но ничего нового.
Ну, у тебя же Switch есть теперь, похвались.
Да, я играю в BioShock. Продолжаю его проходить. Я уже говорил, что там, типа, я вернулся, пересмотрел сюжет на Ютубе на русском, включил субтитры, продолжил и продолжил играть уже с субтитрами, и все равно не все до конца понимаю. Я еще, когда пройду какой-нибудь уровень, я потом иду на Ютуб и досматриваю сюжет до этого момента, типа, чтобы все понять абсолютно. Вот. Еще я посмотрел там цикл видосов про то, как она разрабатывалась. То есть я прям погружаюсь в франшизу. Там,
okay.
На самом деле она там делалась, ну, то есть там у них сначала была...
System Shock.
Ну, типа System Shock, да, про какой-то остров мутантов, там, я не знаю. Потом у них была про лабораторию... этих... это в смысле это, все итерации Биошока. Про нацистскую лабораторию она была, эта игра. И потом они как-то вот пришли к этому сеттингу, который у них есть замечательному. Вот. Довольно много прошел. Уже жду, когда там закончится первая часть. И что, пойду играть во вторую. У меня там трилогия, так что это надолго, я думаю. Но Switch замечательный. Мне все больше нравится... Прямо рад, что купил, пока в поездках.
Кайф. Угу. Единственное, о чем, наверное, скучаешь вот в handheld, то что у тебя нет экспириенса вот как с мышкой. Мышка иногда в некоторых жанрах ну просто по-другому нет.
Но если я выбираю проекты, в которых точно мышка не нужна. Типа,
да, так я себя ловлю на мысли, что я все больше стал играть вот именно в консольные такие проекты, в которые можно на геймпаде играть нормально. Я прошел таки этот Requiem. Игра отличная. Я его прошел, такой сижу, думаю, во-первых, не буду спойлерить, в конце очень классная загадка. Экзистенциальная загадка. То есть, оказывается, финальный босс, он не финальный, он вот был финальный, предпоследний. А вот самый финальный босс, он решается довольно легко, но до этого дойти довольно сложно. То есть, это пазл, это не скилловая история. Вернее, ты так скилл туда вкачиваешь, и не можешь победить. И в принципе не можешь. А потом, так вот так вот проходится эта игра в конце. Это прикольный элемент, но самая, конечно, там вишенка в этой игре — это графика, как ни странно. Вот то, что у них там просадки по FPS и так далее. Вот ты входишь в фоторежим, и Plague Tale Requiem — это, безусловно, очень красивая игра. побережье, там они закаты. И самое главное, она очень такая, очень черно-белая в конце, где там все эти крысы, все эти нагнетают, вот финальный босс. И последний там такой чаптер, где все прошло, типа год прошел после этого.
Главное... А ты на каком языке играешь?
А, я играю на английском.
Там русский есть?
По-моему, там есть субтитры. Ну, то есть, озвучки, конечно, там нет. Вот за что God of War, например, да, и прочие AAA, там всегда есть полностью профессиональная озвучка, и ты такой, вау, ну вообще постарались. Здесь отличная озвучка. Кстати, озвучка очень важный элемент игры, потому что она играется вдвоем, и в те моменты, когда ты прячешься в траве, рядом с тобой твой маленький младший брат, и она шепотом, главная героиня миссии, она шепотом ему говорит... Stay Hugo, Hugo, go, go, now go. То есть она шепчет почти постоянно. И ты это настолько давит, оказывается, на психику, когда ты слышишь шепотом вот что-то. Ты сам начинаешь вслушиваться, ты сам сидишь, еле дышишь. Ну, то есть вот именно ASMR такой шепот постоянный добавляет атмосферы очень сильно, как ни странно. Прям подсознательно давит. Игра, да, игра супер красивая, озвучки там, по-моему, нет, но есть вполне.
Интересно, станут они теперь заложниками этой франшизы, типа, и от них же теперь и будут ждать делать.
Будут ли требовать дальше. Третью часть?
Ага.
Но там есть открытый финал.
Есть куда, есть, да?
В целом, да, мир создан, это мир, в котором постоянно существует угроза возникновения новой чумы, вот эти крысы, которые лезут, они связаны, то есть это такая, знаешь, какая-то dark fantasy с алхимией переплетенная, это чем-то напоминает рассказы Дэна Брауна, вот про его, если кто-то читал, «Ангелы и демоны», вот там еще экранизировали не так давно. Вот, и...
Что дальше вроде будешь бы... играть?
Уже, ты не поверишь, я что-то настолько раздухарился, что я скачал Skyrim на Steam Deck. То есть я думаю, ну окей, ладно, что я еще такого большого, вот такого фэнтезийного нету? Тут...
Поделись, кстати, я задумался ее на свече взять.
Anniversary Edition на Skyrim. Игра суперстарая, но сейчас есть полностью перетянутые, переделанные... чего это называется, текстуры. То есть выглядит классно. Она в целом зафейсливчена вся. То есть ты смотришь, прям ты видишь, что где-то полигонажа не хватает, да, вот разрешения этого. Но текстурки тянут. Она выглядит вполне современно, особенно для RPG такой полноветный. И, конечно, она затягивает свой мир вот сразу. Если я, чтобы вы понимали, я пытался Skyrim начать играть раз 5. То есть я раз 5 видел вот эту сцену с повозкой, где тебя везут. Эй, ты что, спишь? Ты кто там у тебя напротив? Вот знаменитая, да, во всех мемах известная эта сцена. Вот. И я дальше нее особо не приходил. То есть там дальше типа казнь какая-то, и вот тебя выпускают в открытый мир. Тут же, конечно, появляются драконы, вот эта завязка такая на максималках. И все, я дальше ничего не видел. А тут я чуть дальше прошел, и она так классно вот выстроена первые часы, ну, минуты, наверное, даже геймплея, что тебя очень хорошо протаскивают по всем возможностям. Ты понимаешь, окей, я в открытом мире, да, но у меня в основном с упором на батл, но при этом есть магия, есть какие-то крики, я дошел, прокачал себе эти крики, что я могу кричать. Вот это в Skyrim
удобно
известно.
В нее играть на геймпаде?
Супер удобно. Но да. Надо сделать управление третьего лица. Я за то, чтобы... Я легко играю в First Person на геймпаде. Я знаю, что любители Halo и Call of Duty мне скажут, что геймпад создан для того, чтобы в FPS играть на нем, типа в шутеры. Но поверьте мне, в Skyrim, вот особенно когда тебе надо собрать какой-то лут с земли, не знаю, еще что-то быстренько вот там найти, что вокруг тебя, или драться даже с мечом и топором, значительно удобнее, когда ты видишь персонажа перед собой, а не когда ты это делаешь, вот, видя перед собой руки только. И я отключил, как ни странно, режим выживания. В Skyrim есть такой режим выживания, что у тебя голод, у тебя холод, по-моему, ты не так много можешь носить. Что-то я с этим походил пару дней, так он меня стал вымораживать, что я аж как-то стал сам
постоянно голод думать чувствовать. Об этом, да, еще?
Да, я отключил, и стало отлично. Я понял, что игра для меня вот в таком режиме прям идеальна, что ты немножко больше можешь нести, ты не так голодаешь. Не очень понятно, зачем мне столько еды теперь с собой носить, но в целом...
А еда не отключается, там еда все равно...
Не, ну ты можешь есть, жизнь восстанавливать.
А скажи, Skyrim не устарела механически, имею в виду?
С точки зрения UX-а там...
Мне кажется, сейчас...
Столько лет, столько раз уже перепродают... Вспоминается мем.
То, что перепродают, да, но мне кажется, до сих пор вышло... Ну, то есть, есть, на мой взгляд, три таких... Ну, сейчас любители жанра глубокие наверняка мне что-нибудь накидают, да, но мне кажется, что есть Skyrim, есть Ведьмак, как вот такие основные, да, вехи, маяки. И, на мой взгляд, нет. То есть Skyrim это по-прежнему открытый мир.
Kingdom Come не в эту сторону?
Вот, Kingdom Come я хочу поиграть, но не в эту. Там все-таки немножко заточка под реализм.
Вчера просто
такой.
Мне видос попался вообще в рекомендациях Ютуба, чисто случайно. 8К прогулка по лесу в Kingdom Come Deliverance. И это просто, я нигде не видел такого... реалистичного, такой реалистичной природы, как там. Я реально как по лесу прогулялся, когда этот видос посмотрел. Мне даже, ну, после этого поиграть захотелось. Там не было показано никаких механик, просто прогулка. И, блин, это офигенно.
Kingdom Come у меня в листе. Я бы с удовольствием, потому что это, конечно, тоже просто с точки зрения погружения, там больше реализма. Вот это, наверное, ближе к Plague Tale будет по ощущениям. Вот. Ну, в общем, Skyrim прекрасен. Я думаю, это меня надолго еще займет. Мы же тут в Зельду еще поиграли снова с дочкой. То есть она у меня как-то наплывами возвращается. И мы всех четырех чудищ теперь победили. Ну, последнего победили. И я сейчас где-то в лесу этот меч ищу. И я вспомнил, что, блин, там даже вот поиск меча настолько подробно сделан. Для меня вот это вот такие по ролевой системе именно маяки. Потому что Зельда, за ней там Геншин пошел, за ней Феникс Райзен пошел. Я, кстати, Феникс Райзен тоже скачал, посмотрел, прикольно. Вот. А за Скайримом пошли много. Вот мы с создателем Гидони, да, прошлый подкаст записывали. Это абсолютно Скайримом вдохновленная игра. И он не единственный. То есть это, ну, это современная такая школа PC-RPG, наверное, с того, что сейчас есть. Open World. Хотелось бы, чтобы появилось что-то больше. Baldur's Gate, может, третий можно вспомнить, но он еще, ну, как бы не вышел официально, окончательно, поэтому еще, по сути, в разработке. Что еще хотел сказать? Сегодня поиграл в Вангеров, не утром или вчера, ну, вы знаете, да, слышали про трагическое событие, которое с Андреем Кузьминым, Кранком, произошло 5 числа, он попал в ДТП с смертельным исходом, и очень жаль, конечно, что люди, которые могли бы так много еще сделать, в принципе, ему было, по-моему, 45, он еще был полон сил, планов и так далее, вот, уходит так рано, но... Мне кажется, Андрей как раз из тех людей, которые оставили большое наследие не только в плане игр. То есть там же Вангеры переживают какую-то вторую волну популярности. 2 года назад видео Булджать, блин, как это произносить, забыл. Он же собрал там какие-то миллионы просмотров и комьюнити, все живет. Она доступна на Стиме, и если вы не играли никогда, я вам рекомендую запустить и поиграть, просто потому что эта игра, ну, она ни на что не похожа по-прежнему. А как была ни на что не похожа, там, не знаю, 20 лет назад, в 98-м году она выпущена, больше даже, 25. Вот, так она до сих пор ни на что не похожа. И за счет вот этого воксельного ландшафта, за счет какого-то совершенно бешеного лора, она с этими спиритами, с этими, кто там был, софти, эти, господи, биосы. Ну, в общем, это прям настолько самобытная штука, что она до сих пор играется очень прикольно. Я на Steam Deck пробовал в нее поиграть. Играть очень сложно. На компьютере было играть сложно всегда, на Steam Deck играть еще сложнее. Но мне кажется, это что-то, с чем точно стоит познакомиться. А еще я рекомендую послушать те интервью Андрея, которые доступны сейчас в сети. Он буквально год назад, мне кажется, еще выступал, где-то в Калининграде была какая-то конференция, и вот у Булджати он в этом появлялся в ролике, где рассказывал про то, как делаются вангеры, и про свой подход. И я хочу сказать, он очень нестандартно мыслил и очень хорошо, глубоко любил и понимал игры, на мой взгляд. Мы не были знакомы лично, к сожалению, и сейчас уже не будем, но то, что это человек, который очень необычно смотрел на создание игр, это точно. И вот это его... То есть он часто приводит пример парадигмы и синтагмы. Почти в каждом интервью он об этом говорит. Что парадигма — это свод правил, а синтагма — это некое... ну, как бы это... Он всегда еще пример приводит, что это язык, парадигма, вот это правило языка, а речь — это синтагма. То есть на основе этих правил есть какое-то вот что-то, что на основе этих правил создано. И он всегда был за разработку игр через парадигмы, через создание условий, которые генерят неограниченное количество контента благодаря игрокам и случайной генерации. То есть какие-то его размышления о 3D-визуализации фракталов, которые могут бесконечные игровые миры открывать генеративно. Ну, то есть это прям космический какой-то, конечно, взгляд на вещи. Рекомендую вам на это все как минимум послушать, проникнуться. Вот. Так что, конечно, соболезнования родным и близким Андрея. Очевидно, у него много незаконченных дел осталось в студии. Я вот не представляю, как студия, которая лишается своего удельного вдохновителя, она вообще может, не может дальше существовать. Все это очень непросто, конечно.
Да, я тоже лично его не знал, присоединяясь. Там все, тут крепитесь родные и те, кто с ним работал, близко общался. Он, конечно, след такой оставил. Я помню, что... Я в Ангере не играл, но помню, что там типа отчетливо смотрел там видос от Стопгейма, где разбирали год назад, по-моему. Вот ты говоришь, волна популярности была. Видимо, тогда они тоже типа разбирали, что сейчас из себя представляют вангеры. И это все равно было очень упоротое что-то, очень такое странное, но интересная штука. Конечно, очень жаль, такой человек мог бы еще много чего сделать, но и сделал много, и оставил после себя.
Поэтому, ну да, абсолютно. Да,
какой-то памяти.
Да, тоже присоединяюсь. Мои соболезнования. И действительно, самое важное, что человек оставил после себя тоже... продукт, игру, которую все вспоминают, которая его, по сути, увековечила. Мне кажется, это самое важное.
Ну да, это точно, что есть, в общем-то. Вангер и периметр, конечно. Периметр тоже очень нестандартный проект. Поля, но во многом они всегда опережали время. С полным терраформингом это что-то с чем-то. Ну, окей, давайте переходить все-таки к теме подкаста. Артем, расскажи, как ты начинал? У тебя не довольно прям ранний старт, я так понимаю, ZX Spectrum, вот даже в то время?
Да, слушайте. Первый компьютером был ZX Spectrum, то есть это то, что было популярно по советскому пространстве. И, естественно, там было много игр. И, конечно же, хотелось самому что-то написать, но когда был сам этот ZX Spectrum, не было ни литературы, ни инструментов. Ну, я был в целом еще ребенком. А после 2000-го, когда наконец-то появился большой компьютер, интернет, оказалось, что есть, допустим, те же компиляторы, то есть можно все сделать на компьютере, скомпилировать, написать на ассемблере, скомпилировать там машинный код и запустить на Spectrum. И я осуществил эту свою мечту, написать игру. Тогда еще проводился конкурс «Твоя игра». Был форум такой за TXPK.ru. В рамках него проводился такой этот конкурс. Плюс до этого, чтобы написать игру, так как инструменты были не совсем меня устраивающие. И я тогда уже открыл для себя такую штуку, как... открытый исходный код, то есть я нашел в интернете, тогда еще не было ни GitHub, ни подобных сайтов, нашел, что человек из откуда-то из Европы выложил свой компилятор, у него не кассемблера, машинный код, Правда, он был под компьютер MSX, но там процессоры те же самые. Я такой, о, можно же адаптировать, сделать под Spectrum.
Ничего себе.
Скачал все на код, там оказался C++. C++ я не знал. Открыл книжку, начал изучать свой накод. Так, в принципе, меня и затянуло, то есть стал программистом. То есть я сделал свою версию этого компилятора, назвался SJASM, я назвал SJASM Plus. То есть, по сути, сделал форк, как сейчас на GitHub ты делаешь. Выложил на форуме. И, кстати говоря, сейчас вот вчера заходил проверить, как вообще дела. Ну, естественно, давно уже этой темой не интересуюсь, но я увидел, что ребята взяли исходник этого компилятора, выложили на GitHub, до сих пор его сами же дальше продолжили поддерживать.
Я у тебя хотел спросить вопрос. Да. А тебе сколько лет было тогда, когда ты сделал этот компилятор, по сути, форкнул его?
Итак, надо отмотать лет 16. Мне было 16, наверное.
Ну, то 17. Есть, и при этом не было никаких там материалов, ты это разбирался, вот просто
слушайте,
вот код
был интернет, То есть это такой кладезь информации, были все уже, в принципе, книги в открытом доступе, много чего было на английском языке, и это был мотиватор. И английский учить, например, да.
Блин, вот люди, которые... Когда люди закончатся, которые будут говорить, я начинал за X-спектром, а вы задолбали. Я всегда себя как-то это ущербно чувствую, потому что у меня было абсолютно там консольное детство, там Dendy, Sega, Sony PlayStation, потом компьютер. Я вообще не знаю, что такое за X-спектром. Не знаю, кто у кого-то из слушателей наших есть такое. И всегда эти приходят люди, которые... кодили на каких-то странных машинах там. Это, ну, звучит так, типа, по-хардкорному круто и олдово.
Да-да-да-да-да.
Да. В общем, написал игру, отправил на конкурс, занял второе место. На конкурсе были призы, так что, кажется, $100 или $150 тогда получил. И вкусил вот этот вот...
Заработок.
Заработок, да, что на геймдеве можно что-то зарабатывать. Да.
А как же дальше тебя до флеша жизнь покидала? После ZX Spectrum, так сказать, немало времени должно было пройти.
Немало времени пройти, но надо же было искать работу. То есть я занимался фрилансом все это время. То есть писал сайт. То есть я думаю, это такой был хороший старт в этом, ну, в технологии. То есть хорошее начало, но потом и пригодилось мне. То, что я влился в веб. И, кстати, сейчас, получается, делаем игры для веба. То есть все,
кстати,
это
я
одно
тоже
на другое.
Во флеш пришел из веба и тоже начинал с сайта.
Ну, здравствуйте, меня зовут Алексей. Я тоже когда-то делал сайты. Привет, Алексей. Это клуб анонимных веб-девелоперов в прошлом. Так.
Да. И так, где-то в 2010 году, опять же, я думаю, как и многие, случайно нашел форум Flash Game Dev.ru, почитал, удивился тому, что люди делают, открыл на себя Flash. Мы решили, тогда вот я уже перестал работать один, мы уже начали работать вдвоем, я со своим братом. И мы тогда, в принципе, уже организовали небольшую свою компанию. Она еще не называлась IndieSoft, называлась чуть по-другому. Ну, уже мы сели в офис, уже что-то начали работать и решили попробовать флеш. Потому что... А, еще могу сказать, что до флеша мы думали о разработке игр, но, знаете, без флеша там же вариантов было немного. Ну, то есть сделать какую-то казуалку, попытаться продать Big Fish Games, ну, или какие-то
да,
такие
вот тогда,
платформы.
Наверное, то, вот что-то такое еще было.
Да, да, да. То есть вариантов было немного, а флеш — это прям такой легкий вход, что решили, сделали. Буквально сделали первую игру, как это у многих, наверное, тоже это звучит, за месяц, ну, то есть реально. Ну, то есть кранчили, делали, сделали за месяц, что надо было попробовать, проверить идею. Игра была про грузовичок, который перевозит кирпичи. Выложили ее на аукцион, который назывался Flash Game License, потом стал FGL. Сразу же прилетела ставка от портала MaxGames.com на $5000 на эксклюзив. Мы поняли, что это просто идеально. Ставка на такую простую
игру. Жизнь удалась.
Да. Жизнь удалась, да. И что, боже мой, какие здесь большие деньги, да?
Угу.
А, продали игру, и так как был бэкграунд веб-разработчика, мы такие, отличная идея, надо же, может быть, сделать свой флеш-портал.
А, вот ты даже так решил, то есть не то, что надо сделать еще одну игру, продать, и
да,
еще
да,
одну.
Да. Мы прикинули, что надо посмотреть, как живет рынок с той стороны. То есть мы даже сделали простой сайт, зашли паблишером в GL, там нужно было заплатить небольшую сумму. Мы увидели, сколько, в принципе, в то время игры зарабатывали. Могу сказать, что в то время уже большие деньги начали заканчиваться. То есть средняя цена стала $2000.
Угу.
Прикинули, что ну как-то это мало.
Слушай, надо я первый раз слышу, что вы прям... У нас же тоже был издательский этот, но чтобы прям вот продав первую игру, ты пошел по ту сторону и сделал, так сказать, это партизанское исследование рынка, это прям необычно.
Да, есть такой фактор, что люблю исследовать, прежде чем дальше предпринимать шаги. И сделали флеш-портал. Опять же, был вот бэкграунд фрилансера, то есть я знал, что как сайт оптимизировать, все это прочее. То есть и мы целенаправленно сделали сайт, оптимизированный под игры про машинки, назывался Funny Car Games. Мы купили домен старый, то есть мы оптимизировали под Google, купили ссылки, статьи, то есть подошли прямо серьезно на бюджет вот этой вот игры, которую продали на Flash. Вышли по запросу Car Games в топ. Ну, то есть, и это, в принципе, дало такой кратковременный успех. Мы даже после этого сайта сделали еще с десяток флеш-порталов. Что мы прикинули, что это хорошая идея, что они же по чуть-чуть зарабатывают. Надо, так сказать, расширить свой набор сайтов.
Артем, а был опыт SMM, вот чтобы прям выводить по поисковым запросам в топы или это?
Опыт поисковой оптимизации...
Да. А как это, SEO, да, было тогда? Search,
в тот момент, да. Так ну, до сих пор все это работает. То есть те же Poké Crazy Games, у них подавляющий трафик, это органика с поиска, это не реклама.
Угу.
Я тебе могу сказать, как вот бывший портал. Вот. По-разному. Потому что они... конкуренция была большая, было очень много порталов. Ну, то есть, допустим, от 1000 до 10 тысяч в месяц могло туда-сюда скакать. Плюс была сезонность, как мы сейчас тоже видим. Летом спад, так как дети пошли на каникулы. Так как детская аудитория — это основная вся же, да? На Новый год, наоборот, подъем, плюс рекламодатели подтягиваются. Ну, то есть... В среднем нам показалось, что это давало больше, чем игры. Хотя игры мы параллельно тоже пытались сделать. Но... у нас уже не так шло, как с первой игрой. То есть первая игра — это прям был суперуспех для нас, а потом было все.
Слушай, а тогда среднее. В основном при помощи Google AdSense монетизировался портал? То есть баннеры от Google использовались?
Да, Google AdSense.
А и была, по-моему, такая сетка еще CPM Star, насколько я помню.
Была сетка CPM Star, но там было доходов намного меньше. То есть AdSense, там страничка с игрой облеплилась баннерами, не было еще вот этой вот видеорекламы перед играми, не было вот этой темы, что стать rewarded за какой-то бонус. То есть только монетизировал все баннерами. Плюс у AdSense был большой порог входа, то есть нужно было сначала показать, что сайт с трафиком, только потом он разрешал тебе попасть туда и разместить баннер.
Да, ты же там application заполнял на то, чтобы тебя включили в партнера.
Да. Плюс еще была такая проблема, что не было такого волшебного сервиса, как сейчас есть Cloudflare. Сейчас объясню для тех, кто из слушателей не знает. В старые времена, они на 3 месяца сайт на хостинге, и весь трафик оплачивался, то есть не было анлима по трафику. А стоил он очень много. А если ты еще подключаешь какой-нибудь CDN, чтобы раздавать игры как можно быстрее своим игрокам из всего мира, цена взлетала еще в 3 раза. Соответственно, на самом деле затрат на оплату хостинга было процентов даже 40. довольно много.
Плюсую. Я помню этот bandwidth report, когда ты смотришь, сколько ты трафика сжег, и он такой всегда со слезами на глазах, такой, ах, да что же вы так много смотрите.
Это была прям большая проблема, и я могу сказать, что мы же порталом занимались до где-то 18 года, не до отключения флеш, и мы их просто закрыли, потому что мы уже не смогли оптимизацию, плюс флеш умирал, новых игр было очень мало, HTML5 тоже было, ну, хороших мало, чтобы разместить в себя, и затраты на трафик превысили, ну, хостинг превысили наши доходы, и мы решили просто отключить. А сейчас уже, ну, лет 5 назад, наверное, или больше, появился такой сервис, как Cloudflare. Это, по сути, это прокси. А прокси, это означает, что ты его размещаешь перед своим сайтом, он прогоняет через себя весь твой трафик, что-то кэширует, и снижает твои расходы на раз в 5, то ли в 10, так как он кэширует весь... всю статику у себя. Плюс у них сейчас в последний год появился тарифный план буквально за $10 в месяц ты можешь разместить с безлимитным трафиком свой сайт. И, знаете, в те времена бы такое, другие были бы доходы.
Ох, да. Класс.
Да. Это, так сказать, кто решит сейчас сделать что-то опять портал, хозяйки на заметку, постите на Cloudflare.
Но у вас нет своего HTML5 портала сейчас.
Один остался. У нас был еще один сайт с карточными играми, пассиансами. Называется Freesale.io, он до сих пор существует. Мы его сейчас просто залили туда, HTML5, который бесплатно в доступе и пассиансы. Где-то $300 в месяц оно приносит на оплату, так сказать, бухгалтеров коммунальных.
Угу. Интересно.
То есть это такие отголоски прошлого наши оставшиеся. И давайте закончу вообще про флеш. В процессе мы проспонсировали, как спонсоры были, ну, как издатели на FGL, мы купили primary лицензии на 9 игр.
Ого.
Все они, да, все, ну, покупали в среднем около, за цену около $2000. Покупали по primary лицензии, то есть это означает, что мы берем игру себе. На некоторое время мы брали на месяц эксклюзивно, плюс потом распространяли по другим сайтам, а через месяц люди могут продавать сайт-локи и другим издателям.
И это оправдывалось? Потому что все мои попытки, как владельца портала, проспонсировать игры, они не отбивались. Это я точно могу сказать.
Слушай, оправдывалось, если поставить CPM Star в игре на загрузчике. Тогда это оправдывалось. То есть в первой игре мы это не сделали, был минус, а потом, да, это было очень оправданно. За год где-то одна игра окупалась.
Угу.
Да. То есть средняя цена 2000. Последнюю мы, которую купили, наверное, неэтично будем говорить, сколько мы купили, потому что это русскоязычный разработчик. Игра называлась Flash Bounty. Это такой флеш-вариант King Bounty. Очень интересно, рекомендую поиграть. Мы даже спрашивали недавно у него, может быть, ты хочешь, чтобы сделали... что его 5 порт, потому что, ну, игра очень залипательная.
HTML 5 баунти.
Да. Ну, сказал, что он думает, что ее вот он сделал вторую часть, ну, и самому ее распространять, продавать. Да. Так. Что же мы делали дальше, да? С 20 года мы начали создавать что 5 игр. То есть решили переключиться полностью в флеш-портал, забыть про это все. И, то есть вот с 18 по 20 мы пытались сделать мобильные. У нас, не знаю, изучали технологии, просто потратили время, проели собственные же деньги. С 20 года мы решили взять... Ну, нам нравился очень дефолт, он же тогда был. Мы на него подсели. Написали игру. Тоже, кстати, было не очень быстро, наверное, полгода или чуть больше. Это была игра Puffy Cat, где ты в игре помогаешь пухлому котику лопать шарики и проходить уровни. То есть она такая гиперказуальная, плюс у нее есть отголоски физических пазлов слэш-времен. Но монетизация там современных мобильных игр. То есть там можно шапки покупать, уровни пропускать через реворды, рекламу и так далее. Продали ее издателю poki.com.
Uh-huh.
Да. Спонсор этого подкаста. в этом выпуске.
Да-да.
Так, давайте, наверное, расскажу про, было ли это успешно, неуспешно.
Ну, по сравнению, опять же, с флешом, если сравнить. Ну, хотя, видишь, у вас, как у разработчиков флеш-игр, было, я так понимаю, не так много опыта, как именно у владельца портала своего.
Да. Но мы, видя цены на FGL, мы знали, что вообще происходит на рынке, знаете. Mm-hmm. Ты заходишь, смотришь, какие там торги, ну, и примерно понимаешь, сколько она продается.
А сколько вы занимались флеш-порталами? Я так что-то потерялся во времени.
Вот. С 11 по 18 года.
С 11 по 18.
7 лет.
А что вы делали 7 лет? Я извиняюсь за вопрос. Я просто себе странно представляю жизнь владельца порталов. То есть вы 9 игр купили за, ну, в год по игре.
Артем, в остальное время. Я немножко уточню, может быть, вопрос Жени. А это было плюс-минус на одном уровне? Или это было плавный спад? Или это, наоборот, рост был в какой-то момент?
Рост был буквально пару лет, а потом, наверное, из-за того, что... В каком году Apple объявила войну флеш? Я думаю, с этого момента пошел спад, потому что флеш-контента стало намного меньше. И это была проблема.
Ну да,
то есть трафик стал падать везде, не только у нас.
Угу.
Да. То есть непонятно, во что аудитория играла, но был спад.
Но убило это флеш, по сути, не то, что его на телефонах не было. Убило флеш то, что его отключили в Хроме в какой-то момент. Это было, по-моему, в 21-м или в 20-м году.
В 20-м. Угу. Это его совершенно добило. То есть до этого можно было еще нажать и запустить этот флеш-плеер, да?
Я иногда поигрывал еще на конгрегейте, а сейчас мы живем в мире, где уже нет конгрегейта. Сначала его отключили.
Ну, секундочку, слушай, есть.
Он есть, да, он есть как сайт, но его нет.
Они же ПК-игры продают, нет?
Ну, нет, ну, есть компания Congregate, но нас, если ты захочешь залить что-то на портал congregate.com, у тебя не получится этого сделать, потому что они закрыли такую возможность. Поэтому я считаю, что...
Игры там есть.
Ну, игры есть,
как портал он существует, да. Ответить на вопрос, что же мы делали? Ну, порталы требовали времени. Ну, то есть, прям занимали очень много времени. Плюс мы делали игры, но заливали собственные же сайты. Плюс делали много прототипов, конечно же. Плюс нам хотелось сделать прямо вот... Игры. Нам, как я думаю, любому разработчику, потом в какой-то момент захотелось сделать прям супер большую игру, большое количество контента. Потратили на это очень много времени, не выпустили игру. Ну, вот такой ответ.
Слушай, ну у нас возникло желание сделать свой портал именно тогда, когда первый треклоудер у нас просто перевалил. То есть, когда нам издатель первого треклоудера сказал, по сути, будучи товарищем из Дубая, сказал, что мы не можем тебе оплатить по этому договору. Вы слишком что-то много заработали по перформанс-сделке, которую мы с вами подписали, но мы вам платить больше не будем. Давайте мы вам дадим столько-то, и на этом все. У нас было логичное желание. Окей, мы тогда сделаем вторую часть, и сделан свой портал, где не будет вот этого ограничения, и весь трафик погоним на свой портал и так далее. И оттуда, да, начались наши эти приключения. И с баном от Гугла, потому что в какой-то момент там было все не так просто, и с вариациями, где баннеры ставить, сколько получать. Но это было познавательно, не
просто. Познавательно и интересно, да. И, кстати, понимаю этого товарища из Дубая, потому что те перформанс-сделки, мы на такое никогда не соглашались. Ну, то есть... Это невозможно отбить, если честно. Те условия, которые предлагали играм за клики по логотипам, вот эти вот оплаты. Вот эти.
Слушай, ну у нас получилось, для нас тоже удивительно популярна эта игра. Ну а если посмотреть на долгий хвост, это было году еще, ну это было до 10-го года точно, 9-го может. То в целом, я думаю, они были более чем счастливы. То есть наша игра у них была на их партнерской этой прям в шапке нарисована. Смотрите, вот он, прекрасный кейс, как вам надо стараться тоже делать игры. При этом они нам не доплатили, скажем так. Вот такие были истории тогда.
Так, и вернемся к тому, что сделали игру на дефолте, на HTML5, продали поки, да? Я, наверное, не могу вообще никак сравнить, так как это все-таки договор с Поки. Он... Тут, потому что Поки подписывает уже реально-реально договор. А в те времена, на самом деле, при продаже флеш-игр, там никаких договоров не было. То есть продал, вставил нашу рекламу, и все, и поехали. Здесь же сейчас все более
Не, погоди, мы тогда тоже подписывались, а вы не подписывали тогда договор?
По-разному было. То есть в Magix Games мы не подписывали никакой договор. На PayPal пришло. Ой, не на PayPal даже, на Moneybookers, который теперь скрил. Упали деньги, да, ставили их рекламу и все.
Прикольно. Нет, мы подписывали всегда. Ну, то есть все, кто тогда, типа, Spill Games, которые работали,
Spill у них Games, был свой, конечно, договор. Да, мы тоже им продали игру, да, да, да.
У всех не опубликовали.
По какой-то причине, ну. Так. Пофикет.
Так.
Если просуммировать весь доход Пофикет, с которым делится с нами Поки, успешнее, чем наша первая игра на флеше. Намного успешнее.
Ну, видишь, на флеше, с одной стороны, было больше трафика, если вот так их сравнить. Но не было таких условий, которые сейчас дают HTML5 порталы, да? Тут же Поки, он, по сути, делится с тобой RefShare. Делает, вернее, RefShare, то есть делится прибылью. И то есть у тебя нет потолка. Если твоя игра успешна, то в целом ты партнерские твои отношения, они протекают неограниченное количество времени условно.
Да, и это приятный момент, потому что, сделая хорошую игру, у нее будет прям огромный хвост. Ну, то есть, эта игра Пофикет, она вышла на плато, и как год назад зарабатывал, сколько так и зарабатывал, ничего не поменялось. У нее хорошие показатели. То есть, тут спасибо и Поки за то, что они продолжают на нее трафик вливать, или как это еще объяснить, не знаю. Плюс... Тут Пофикет — это детская игра. Тут я хочу тоже слушателям сразу сказать, что это детская игра, такая классическая. А одновременно мы продали права на издательство. У нас была игра, называется «Маджонг-карты». Это обычный совершенно маджонг, где ты собираешь парные тайлы. Только здесь вместо обычных тайлов карточная масть. То есть она под очень-очень взрослую аудиторию. Прям за, не знаю, за 50. Ну, Поки ее взяла.
Вот кто сейчас играет в маджонге, слушайте. Ну, очевидно, очевидно, ниша есть, как у паровозов. Она живая.
Есть, есть, есть.
Но она не такая большая, да.
Да, и, ну, наверное, на Поки этой аудитории не так и много, потому что это прям провал-провал. Прям настолько жуткий провал, что Поки же не дает стартовый вот этот бонус. Ну, сначала тебе платят, а потом ты его отбиваешь и дальше зарабатываешь больше него.
Угу.
Да, Маджонг карты — это был прям дикий провал, потому что, наверное, на Поки все-таки превалирует детская аудитория. Хотя я смотрел, что Поки, они периодически берут такие же игры для взрослой аудитории. То есть, или они просто хотят, чтобы к ним приходила и взрослая аудитория, или как. Ну, это их, конечно, дело. Но просто, что, но просто трафика на Маджонг карты на Поки совершенно нет. Поэтому сразу рекомендую, ребята, если кто-то пойдет на Поки, делайте гиперказуальные, казуальные игры для широкой аудитории, не такие вот взрослые.
Ну, у них довольно молодая аудитория, насколько я понимаю. Да. И сейчас надо понимать, что молодая аудитория в вебе — это ровно та же молодая аудитория, которая играет на телефонах в основном, да, по большей части. То есть это аудитория Roblox, с одной стороны, мобильных игр, с другой стороны. И... вот это, кстати, изменилось за последние 10 лет, потому что во флеш-игры играли на компьютерах. И Поки, кстати, у них тоже очень много трафика, оно компьютерное. Но надо понимать, что ожидания в плане пристрастий у молодежи, они вот лежат где-то между Майнкрафтом, Роблоксом и вот этими дикими хоррорами про Фредди, вот это, Найт чего-то там Фредди и... страшного Томаса, паровозика. Все вот где-то вот в этой области находится.
Да, раз говорили про Поки, Поки же до 2014 года это же тоже был флеш-портал. У меня есть
здесь, я не знал.
Была эта информация, да.
Да.
Это же был флеш-портал, gamepilot.com. То есть один из создателей... Поки, у него был свой флеш-портал, и с 2014 года они решили с ребятами создать такой большой бизнес, переделали его в Поки, и он стал таким, как видим мы его сейчас. То есть они начали приглашать разработчиков, делиться с ними доходом. И я вчера чуть-чуть подготовился, и плюс такое же вот исследование я делал, когда мы решали кому же продать игру нашу пофига? То есть мы сначала сделали игру, а потом решили, кому ее продать, потому что есть же другие, естественно, издатели.
Но есть Game Distribution, большой, надо сказать, да?
Да.
Есть Crazy Games, который тоже 4.05 игры издает у себя.
Да, но тут есть такой момент. То есть я... Есть такой сервис, называется similarweb.com. Он показывает трафик. Ну, он и по мобильному приложению сейчас уже показывает играм, но основная это его деятельность, статистика, аналитика сайтов. И на самом деле достаточно точно. То есть тот же FreeSell, и он показывает довольно точные данные. Прям молодец.
Вот и показывает, по откуда источник. Посмотреть.
Да, да, да. Можно сказать, что это Steam Spy, но для сайтов, чтобы было понятно. И как был Поки лидером, ну, по моему мнению, вот 2 года назад, когда мы продали пофиг, это так и остался лидером. То есть SimilarWeb показывает, что месячная аудитория Поки — это 73 миллиона человек. И не очень понятно, правда, это MAU или это общее количество посещений. Но будем отталкиваться от этой цифры. И ближайшего конкурента, допустим, CrazyGames.com, это 33 миллиона. Y8.com, старый флеш-портал, 13 миллионов. Они тоже берут игры, да?
Да, Y8 тоже берут. Они, по-моему, с китайскими корнями какие-то. Ну, я
да,
не уверен.
Да, 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 да. Ну, то есть Поки прям лидер. Яндекс.Игры те же. Они сами в своей недавней презентации сказали, что у них аудитория 20 миллионов. Плюс на Поки, на самом сайте, там чуть больше 1000 игр сейчас размещено. То есть совсем немного, это вообще очень мало. Ну, сравнить, не знаю, с тем же мобильной платформой, да, сколько игр на Google Play, какая там конкуренция, даже в том же Steam, сколько игр. На Crazy Games там больше 5000 игр, на Яндексе больше, они сами говорили, больше 10000 игр. И все эти игры борются за вот этот весь кусок трафика. А на Поке чуть более 1000 игр, они делят между собой 73 миллиона. Ну, то есть это, так сказать, выгодное дело.
Это мне сейчас напомнило 13-й год, когда Алекс Нечипорчик рассказывал о том, что на Стиме так мало игр, и туда надо идти, потому что их там тысячи, а не десятки, сотни тысяч, как на мобильных платформах. Это важный аргумент, я согласен с ним.
Важный аргумент, да. Тем более, как я заметил, Поки периодически еще даже свой каталог почищает. Ну, то есть я захотел зайти недавно в игру наших коллег Тани Добинс, Gunfight.io, а ее не стало, то есть они ее удалили, возможно, потому что совсем не было трафика на ней, не знаю, по каким-то своим причинам. Но они, да, они держат каталог, прям высокую планку в каталоге. То есть, тут можно сказать еще спасибо Поки, что они берут игры на паблишинг и делятся доходом с разработчиками, как ты говорил. Ну, то есть они же могли бы просто покупать лицензии, как старые добрые, и нам бы оставалось только смотреть, как они зарабатывают на наши игры деньги, да?
Ну, тогда у нас был бы выбор, например, не сотрудничать с Поки, потому что это было бы не так выгодно. А это, безусловно, ну, так сказать, взаимовыгодное сотрудничество для всех. И для разработчиков, то есть такая экосистема.
Да, и тут давайте еще под конец упомянем, что у Поки же есть программа «Пригласи друга». То есть... Приведите друга-разработчика, войдите в Seven Spot Games. И Алексей упадет денежка. Такая вот система.
Ну, вот, кстати, мы активно этим пользуемся. Друзья, если кто-то думал идти на Поки или подумает идти после этого, имейте в виду, напишите мне. Я дам вам ссылочку. Нам всем будет от этого приятно.
Да, взаимовыгодное сотрудничество, потому что разработчику тоже упадет денежка. Да, в этом-то смысл. И я одного товарища пригласил, да, это было приятно. Так, о чем же нам дальше поговорить? Как работает, может, Поки рассказать?
Слушай, давай чуть-чуть я тебе накину сейчас этот тему для разговора. Потому что у нас тоже есть что сказать по нашему опыту. Мы впервые получили баннер с нашей игрой на Поки 3x3. То есть это если зайти сейчас на Poki.com, то прямо посередине, что приятно, будет игра, которая называется Lands of Blight. Это игра вот нашей студии Seven Spot Games, которая показала очень хорошую статистику, и поэтому, видимо, получила центральное место. Это, по сути, игра, вдохновленная Vampire Survivors, о которой мы сегодня уже говорили, вот, которую мы сделали тоже на дефолде, сделали в жанре фэнтези, но она такая более лайтовая с точки зрения графики. Это пиксель-арт. И... Но мы пытались взять те штуки, которые в вампирах уже хорошо изучены, то есть там что поднимаются эти циферки, что прокачки есть, и совместить их с монетизацией именно rewarded видео, с рекламной, что у тебя есть там выбор, когда ты получаешь апгрейд, что ты, когда ты открываешь сундук, ты можешь еще один сундук после этого открыть, посмотрев рекламу. То есть вот серебряный получишь, можешь вот золотой открыть, если рекламу посмотришь. Это был очень интересный опыт, потому что, ну, насколько вы помните вообще в этом подкасте, я небольшой, так сказать, всегда был сторонник там free-to-play монетизации. Но рекламная монетизация, она... Оказалось, что игроки все это тоже прекрасно чувствуют. И есть принцип честного обмена. И если твоя игра достаточно интересная, чтобы в нее играть, и если она требует каких-то затрат времени внутри своей игры для того, чтобы достигать своих целей, то оказывается, если ты честно предлагаешь игроку, например, обменять меньшее свое время, посмотрев рекламу, и получить при этом достаточно бонусов, чтобы это ощущалось и было честным обменом, то в целом такая монетизация, она действительно работает. И для нас это было открытие. То есть у нас весьма здоровые, как нам сказал наш партнер Поки, рейты по монетизации, по показам рекламы. Видимо, поэтому, да, у нас игра оказалась на главной странице. Тоже очень хороший опыт, тоже очень хорошее открытие для того, в общем, как это делается.
Тут можно только поздравить, потому что Баннер 3 на 3, это круто. Наверное, главный.
Да, у нас до этого было что-то 2 на 2, по-моему, на BoxRop максимально. 3 на 3, конечно, они еще с видео подкладывают. Прям приятно.
Угу. Правда, не очень ясно, они вручную это делают, или потому что игра качественно, высокие показатели, их система сама подсовывает. Это всегда не очень понятно.
Тайна, покрытая мраком. Да. Для меня тоже это до сих пор загадка. Никто не знает, как она в Steam. Угу. А какие, вот какой у вас подход к играм? Давай про это немножко поговорим. Какие игры, на твой взгляд, вообще нужны сейчас вебу и HTML5 платформу?
Слушай, если говорить про то, а что бы я сейчас сделал, допустим, да, очевидно, можно сказать, и так как аудитория мобильных, наверное, мобильных игр все-таки уже пересекается очень сильно с веб-игроками, я бы смотрел, вдохновлялся, скажем так, скажем, да, обтекаемо вдохновлялся мобильными играми. Потому что они уже прошли весь путь, все подходы изучили геймдизайну и монетизацию free-to-play игр. И нам остается только брать лучшие практики оттуда и переносить это на веб.
Угу. Ну, то есть... Ну, то есть, жанры, подходы к монетизации и так далее. То есть, что это все вот мобильные практики в их, да, чистом виде.
Угу. Да, ну, то есть, мы в тот же PuffyCat вставили, как в мобильных играх, когда, знаете, как в гиперказуалках, когда, этими это словами объясните, когда между уровнем у тебя накапливается какой-то бонус, у нас в нашем конкретном случае это скин на шарик, ты лопаешь, он накапливается, потом становится 100%, и только в этом случае ты можешь прожать внутри игровой рекламы, получить этот шарик.
А, я думал, как мы Женю потеряли? Он играл в Lands of Blight.
Женя залип.
Да, да. Я все это время играл просто. 360 килов я набрал.
А ты не прикинул, сколько времени заняло? Потому что мы настраивали баланс так, чтобы ты поиграл точно в районе 7 минут. Ну, то есть там после 7 минут...
Ну, вот ты сказал 3 на 3 баннер на поке, и я пошел, открыл и играл, сидел. Замечательный подкаст. Я вообще могу сидеть тут. У меня такой вопрос. А вы... Ну, вот, когда у вас есть, типа... хорошо монетизируемая игра на HTML5, в которую играют на мобильных телефонах, не больше ли на ней можно заработать, если сделать ее для мобильных телефонов?
Тогда, понимаешь, в этом и прекрасные условия, которые предлагает именно Поки. Я об этом уже говорил раньше. Согласен. С точки зрения трансфера в PC, и на Steam. Потому что Poki, в принципе, не претендует ни на что, кроме веба. Uh-huh. Они хотят, чтобы в вебе это был эксклюзив на Poki, чтобы та игра, которая там есть на Poki, больше в вебе нигде не было. Ни в Яндексе, ни в Crazy Games, ни в Game Distribution. Но если эта игра... Если эта игра будет успешна, например, и тебе захочется ее портировать на мобильное, на Steam, на консоли, не знаю, в эти сейчас, в мессенджеры, да, есть Instagames в мессенджерах тоже. В принципе, ты ничем не ограничен.
Ну, и... то есть схема продавать игры, отдавать игры на Poki, получать от них халявный трафик и смотреть, какие игры заходят, и их портировать на мобильные, она типа рабочая.
Она рабочая, безусловно. Рабочая. И это то, о чем мы сейчас думаем, например, после успеха Lands of Blight, что когда у нас есть узнаваемость, во-первых, игры, то есть довольно большое количество игроков, ну, ты там те цифры, которые Артем перечислил, они, ну, они реальны, то есть мы смотрим, что у нас есть трафик на игре, то есть многие игроки уже ее знают с Poki. И, соответственно, некий в реальном потенциал ее распространения на мобильных платформах тоже повышается. Сейчас, ну, и плюс к тому, какие-то приемы уже обточены. То есть у нас уже есть какие-то метрики, мы уже можем понимать, что там монетизация плюс-минус работает и так далее. Что в целом можно пытаться портировать, например, такую игру на мобильную платформу дальше.
Да. Угу. Замечательная идея.
Да-да-да, попробуем, попробуем. Не, у нас просто были уже такие попытки, и, честно говоря, могу сказать, что не всегда они заканчивались успешно. И мы поняли, что вообще не любую свою HTML5 игру можно и нужно нести на мобильные платформы, а надо все-таки взять ту, которая действительно показывает какие-то рейды.
Продолжить мысль, так почему же не выпустить и не заработать больше на мобильных платформах? Это мысль прям замечательная. И по этой причине мы делаем сейчас игры на движке Default. Ведь Default, он кроме того, что для веба у него маленький размер билда, он еще и дает тебе кросс-платформу. То есть это возможность собрать игру под... мобильные, что там еще, Nintendo Switch, PlayStation 4 сегодня объявили, что вот-вот PC. Готово уже. Да, ПК, да. И, в принципе, вообще теоретически под любую платформу, потому что движок с открытым кодом написан на C++, то есть можно собрать на чем угодно, портировать. Это вообще не проблема.
Нет ли у тебя, Артем, желания фыркануть дефолт под ZX Spectrum?
Да, невозможно. Ну, слушай, периодически, как сказать по-русски, это делаю pull-реквесты, то есть дописываю какие-то маленькие фичи, которые нам необходимы, или исправления делаю, их принимают дефолт. Спасибо ребятам из команды. То есть были там даже пару критических исправлений, прям, которые нам нужно было. То есть мы их исправили, отправили pull-реквест и приняли, прям супер-пупер был.
Я рад, что ты смог подобрать старославянский термин pull-реквест, чтобы объяснить то, что происходит. Окей.
Да, это что-то на программистском.
Да, 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 да. Дефолт прекрасен, знаете чем? Вот Lands of Blight, мы стараемся вообще, спасибо довольно сильным ребятам у нас в команде Seven Spot, мы стараемся в каждой игре какую-то техническую инновацию привнести. У нас предыдущая игра, которая называлась Ninja Mouse, у нее было динамическое освещение, то есть был спектр света, сегмент света, по-моему, я про это как-то рассказывал, который преодолевает, огибает препятствий, ну, то есть там был физический мир, и свет, он прям вот область видимости такая, прям как в команду, вспомните, вот он смотрит, uh-huh. Дерево его делит этот конус пополам. Это было не просто сделать, но это сделали. А в этой игре был другой челлендж. И Дима, наш программист, привет ему, он реально умудрился вытащить до 1000 противников на экран. То есть вот эта массовка, где очень много всех бежит вокруг тебя, она, в общем-то, достигается путем, ну, достаточно серьезной оптимизации, причем там эффекты же эти все разлетаются, возникают. И спасибо дефолту за то, что он в целом позволяет такие вещи делать на HTML5. И это не тормозит в браузере. браузер. Это, конечно, очень круто. Мы впечатлены тем, чего удалось достичь, в принципе, благодаря движку.
Слушай, это на самом деле заслуга еще Димы, то есть... Чтобы слушатели и зрители понимали, наш ТВЛ-5 очень низкая планка по производительности. То есть там аудитория детская. Вы сами понимаете, какие там компьютеры. Там даже Поки недавно разместила отчет о том, какой, на каком оборудовании играют игроки. И точно не помню, там больше 10% хромбуки. А хромбуки mm-hmm. это, ну, это очень медленная штука с браузером Chrome. Поэтому, да, тут надо прям упарываться в оптимизацию, когда выпускаешь по две.
Спасибо. Ну, или иметь дисциплину определенную, да, да, для того во время разработки, что ты постоянно об оптимизации думаешь с самого начала.
Поэтому вот тут же Unity, он не всегда хорошо подходит, или тебе, ты потратишь огромное количество времени на оптимизацию. То есть на дефолте ты уже новую игру напишешь. Угу. Будешь на Unity подпиливать. Да.
Ну, в общем, Default One Love. Мы любим, конечно, то, насколько он помогает производителям.
Собрались любители дефолта.
Слушай, конечно же, любители дефолта. Тем более, у вас сегодня гость, тот, который продвигает 3D в дефолте. То есть я написал и выложил библиотеку. Там очень хардкорно. По этой причине я написал. То, что все, что мы... Да, давайте отойду чуть назад. Все, что мы обычно делаем, мы стараемся выкладывать в open source и помогать сообществу.
То и есть спасибо вам за это, ребята.
Еще с прошлых лет, когда я вот написал ту игру и компилятор, я думаю, это еще оттуда. И что касается 3D, тоже начал внедрять 3D и записать игры. 3D-игры на дефолте. Все, что сделали, выложили open source, библиотеку, называется «Сцена 3D». То есть... И в качестве демки я там даже добавил 3D-машинка, которая ездит по физике. То есть на дефолте можно сделать 3D-машинки, которые ездят по горам и неплохо ездят.
Это уже звучит как Вангера.
Или там можно переписать наш Max Zero Track про грузовичка на 3D. Дать ему вторую жизнь, да.
Слушай, мы тоже экспериментируем с 3D, и Дима тоже любит такие штуки у нас. И мы же столкнулись с тем, что там же что, теней нет. Тени надо запекать в блендере с шейдерами, вопросики, проблемки.
Ну, надо писать это самому, да. Хотя там же тот же OpenGL, это в принципе все делается, но это требует времени, да. Это, в этом есть минус.
Ну, это сильно повышает порог входа, безусловно.
Да, повышает порог входа. Но, да. Следующая наша игра будет трехмерной. То есть я прямо, можно сказать, упарываюсь в 3D на дефолте и вхожу туда. То есть мой первый вход был и выпущена такая небольшая игра бесплатная. То есть я участвую периодически в Ludum Dare. Ludum Dare, наверное, так это считается. Или Ludum Dare.
Dare, да.
То есть сначала я там сделал 3D-шутер на дефолте, простенький. То есть мне понравилось. Последний раз я сделал гоночки с видом с изометрии, опять же, трехмерные. Она заняла 137 место и по фановости больше сотку вошла. Поэтому сейчас эту игру мы уже подписались с Поки. То есть решили, что я доведу ее до полноценного релиза. Ну, то есть добавлю все вот эти вот обвесы фри-ту-плейные, все вот эти вот механики. Типа гараж, там, получи какой-то бонус за reward, рекламу и все прочее.
Премиум-машинки, скины.
Да, так что 3D в дефолте будет. И, естественно, все наработки, которые сделаю, выложу дальше в open source.
Слушай, ну мне из-за кажется, никак. Что аудитория заинтересована в 3D. Я, опять же, не знаю, за что тут благодарить Roblox, Minecraft и так далее, но как будто бы многие готовы и ждут вот именно 3D-экспириенс уже в браузере. И при этом сейчас то, что есть, очень часто это именно через Unity сделано. И мне супер не нравится, как Unity Web Player делает, ну, вообще работает, он потяжелее будет, и я как будто бы чувствую, где вот этот, как захват мышки, как вот это вот все мылятся спрайты в интерфейсе на этом. Это, конечно, меня царапает. То есть мне нравится, когда вот прям нативно очень хорошо игра выглядит, четко и понятно. Дефолт такое делать позволяет, но делать 3D в дефолте, конечно, порядок сложнее, как мы уже сказали.
Сложнее. Да, и про Unity хотел добавить. У нас есть Chromebook, например. Я купил его из США сюда, перевез в Беларусь. Что проверяет наши игры, потому что все-таки большой процент аудитории. Unity игры там запускаются очень тяжело. То есть, чтобы вы понимали, что значит тяжело, то есть ты видишь статичную картинку, когда просто игра повисла где-то секунд 5, на некоторые до 10. Ну, то есть это просто отвал игроков. Но за 10 секунд игры загружаются, и человек уже играет, кликает, а тут она просто запускается. Игра на Unity, да.
Chromebook. Lands of Blight на Chromebook нормально идет? И сразу
замечательно. Интересно. Замечательно.
Прекрасно.
Запускается так быстро просто, как пуля.
Отлично. Отлично.
Я думаю, для Unity WebGL вообще они его развивают как таковой. Мне кажется, они как когда-то сделали под него компиляцию, так и...
Развивают. Тут развивают то направление, что все крипто, веб-3 проекты, они же все хотят веб. А-а-а. Поэтому Unity сейчас очень сильно развивает. Ну, в последней версии 2022, которая 2023. Ну, я вижу вот. Новости читаю, развивает.
Ой, кстати, ты, наверное, с этим сталкивался тоже, что мне, по-моему, последний раз об этом писали год назад, но именно вот развитие Web3 и NFT и крипто чего-то там, огромный интерес у большого количества стартапов именно к HTML5, и в том числе к дефолту.
Огромный интерес.
То есть, если вы, например, думаете о том, где еще найти, ну, то есть, вот вы, например, думаете, идти в эту технологию, нет, будет она востребована или нет, то потенциально она будет востребована еще вот в таких стартапах довольно сильно, как ни странно.
Да, будет востребована. Еще бывало забавно видел, когда ты смотришь анонс игры, она написана на Unreal Engine 5, и, типа, игра под веб, что вы опять? Знаете, ведь все криптопроекты, они же сначала публикуют свой roadmap, что вот, мы тут запускаемся, через год у нас уже релиз. Соответственно, до релиза не доходит, но анонсы очень громкие.
Ну, Unreal Engine 5 я посмотрел, конечно, на Chromebook, как это пойдет.
Да, да.
Окей. Ты про планы свои рассказал, да, что вы думаете этот? А может быть, мы можем еще какие-то обозначить возможности для людей, которые там HTML5? Ты говорил про какие-то хакатоны.
Да, давайте расскажу про то, что мы еще не только выпускаемся на Poki. То есть мы выбрали ее как площадку для среди зарубежных площадок, как площадку для издательства наших HTML5 игр, но мы еще и издавали их на Яндекс.Играх. То есть это HTML5 портал с играми от Яндекса, которые они достаточно активно развивают. И спасибо тем же Поки, они нам разрешили две игры. У нас была еще одна игра «Рыбка ест рыбку». И те же Mahjong-карты, мы их выпускали и на Яндекс.Играх.
Так как на Яндексе дела обстоят?
Сразу скажу, что... Да, на Яндексе я уже могу, я думаю, свободно рассказать, какой у нас там доход. Я не связан руки никакими договорами. Ну, $500 в месяц — это наш текущий потолок. Но... Опять же, все игры вышли на плато, то есть у них достаточно контента, они более-менее качественные. То есть все те же $500 приходят ежемесячно. Это лето.
Почти в два раза больше, чем портал с маджонгами.
Да, да, с пасьянцами. Да-да-да.
С пасьянцами, да-да.
Ну смотри, если просуммируется, уже что-то, да?
Ну да, уже и набегает, так сказать.
Уже и набегает. Как один коллега говорил, на корм кота.
Я слышал про такой какой-то повальный тренд. Ну как повальный? Вот меня он очень смущает. Как он называется? Ассет-флипперы, да? Когда берутся ассеты, и из них делается игра, можно сказать, практически не передела, и вываливается на вот такие доступные площадки. Хочется ребятам сказать, не делайте так, потому что это выглядит как простой путь к какой-то монетизации и вроде бы не заморочистый. Но те истории, которые я слышал, они, во-первых, говорят о том, что много так точно не заработаешь. И на самом деле это сильно, вот меня как разработчика, сильно смущает, что такие проекты подкашивают и выжигают ассеты на доступные на площадках. То есть, когда ты видишь ассеты в большом количестве трешовых продуктов, ты их начинаешь... Это, кстати, в прошлом подкасте мы об этом говорили, да? Ты их начинаешь ассоциировать с чем-то низкокачественным. А все-таки то, что сейчас у нас есть возможность использовать ассеты в проектах, я считаю, огромным достижением экономии времени. То есть то, что вот Asset Store есть для Unity, есть там целые сайты про ассеты, где ассеты доступны. Используйте ассеты в хороших играх, пожалуйста. Помимо того, что вы взяли ассет, ну, подумайте еще над геймплеем немножко. Добавьте какой-то еще изюминки какой-то.
Согласен, такие игры вообще денег не приносят. Ну, то есть тот же Яндекс, он размещает игру при первой публикации в разделе «Новое», оттуда приходит какой-то небольшой трафик, и потом про игру забывают. Ну, то есть смысл этого никакого. Делайте качественные игры. То есть даже наш опыт показывает, что сделал игру качественно с каким-то глубоким, хоть с каким-то глубоким контентом, и игроки в нее продолжают играть. У нее огромный хвост. Ну, то есть, конечно, в момент времени там игра приносит $500 в месяц, но за год-то это 6 тысяч. Понимаете?
Да. Не поспоришь с тобой.
Да, и что касается ассетов Unity, Asset Store и Unity — это замечательная площадка для ассетов, даже для дефолда. Ведь Unity ассеты — это же что собой представляет? Это те же файлы в BX-модели, да? Они подходят под дефолт, мы сейчас так и поступаем. Ну, чтобы сэкономить время, зачем нам рисовать 30 автомобильчиков для автомобильной игры, когда там есть подходящий ассет, который можно модифицировать, и он после модификации будет уже более-менее уникально и смотрится хорошо. Да, это экономит время.
Класс. Слушай, ну что, в целом очень, мне кажется, неплохой дайв получился и в прошлой веб-разработке, и в то, как сейчас эта ситуация выглядит. А ты для себя вот еще какие-то перспективы видишь? Потому что у тебя нет желания, например, когда-нибудь донести игры до других платформ, ты говоришь? Или вот как раз 3D — это шаг в этом направлении?
Слушай, это шаг в этом направлении. Плюс привлекает то, что на HTML5 ты можешь достаточно быстро накатывать все следующие итерации своей игры, добавить туда контент. Ну, то есть на том же Поке, у них, кстати, есть такая опция, как soft launch, то есть там можно, в принципе, проверить недопиленную игру, проверить идею, если попросить.
Это правда.
Да, это очень полезная штука. И они проверяют это обычно альтернативной версии сайта, допустим, ну, на том же бразильском трафике, на котором обычно доход маленький, но показатели, в принципе, будут понятны. И текущее направление, да, мы будем развиваться в 3D, то есть наши игры, мы будем стараться делать игры с большим количеством контента, потому что, по нашему мнению, лучше делать качественно, чем некачественно. Да? Мы не будем делать по-быстрому какие-то игрушки, то есть такая тема сделать еще один 2048 — это плохая идея.
Я, кстати, такую еще скажу штуку в подтверждение твоего тезиса. Я, опять же, тоже связан NDA-ми, я не могу глубоко, извините, ребята, вам называть цифры, но чтобы вы представляли примерно соотношение, то вот мы сделали уже там порядка 20 игр для Поки. Seven Spot, легко гуглиться, можно найти. Но вот тот факт, что у нас получилось, например, сейчас Lands of Blight с хорошим показателем, и она попала на главную, то тот доход, который генерирует она, он сейчас выше, чем все остальные игры вместе взятые, там, 20. Поэтому нет, по сути, никакого смысла стараться делать там много одинаковых или похожих, потому что у нас там игры были сериями же, мы брали, по сути, один движок, делали три итерации, там, первую, вторую, третью часть зомби, первую, вторую, третья часть викингов и так далее. Вот. Как будто бы эта стратегия не очень выигрышная. как будто бы эти игры начинают подъедать трафик друг друга, каннибализировать, и, по сути, тебе не надо иметь много одинаковых игр на портале. Тебе нужно немного действительно уникальных игр с хорошей реплейбилити, с хорошо настроенным, честным показом рекламы внутри, мотивированным, типа, что игрок понимает, за что он реворд видео, на что он меняет реворд видео. Как правило, спойлер на свое время, которое он больше экономит в этот момент. И все, это реально работает. И с точки зрения дохода, и с точки зрения видимости, и с точки зрения того, что у вас на руках становится сильный бренд, с которым вы что-то дальше можете делать.
Да. Ответь на такой вопрос. Будете ли вы Lands of Blood делать вторую часть, или будете продолжать развивать эту?
Не, мы точно, то есть если... мы уже обдумывали варианты каких-то апдейтов будущих. Пока не могу ничего точно сказать, но если мы будем думать о том, чтобы мы добавили, например, каких-то оружий, каких-то противников, каких-то там, не знаю, локаций и так далее, то мы их будем апдейтами текущей версии делать, безусловно. Потому что нет никакого смысла делать рядом две игры, сплитить между ними трафик и так далее. Это так не работает. Это, конечно, надо делать упор на один тайтл, на одну игру и просто контент внутрь добавлять.
Согласен. Мы выпустили Pafik 2 на том же Поке. Не сработало. То есть у меня показатели настолько плохие, что лучше мы сделали другую игру.
Угу. А тут как со Steam, мне кажется. Довольно много было прям громких. Помнишь, Жень, да, были эти инди-релизы, которые супер успешные, и сиквелы которых прям и близко не подобрались к первой части. Не знаю,
да, вообще очень мало сиквелов, которые хотя бы половину от первой части зарабатывают. Mm-hmm. Потому что, как правило, первые части популярны, потому что они сделаны хорошо, и там всего хватает. Нету чего там починить надо или что-нибудь такое. Какой-нибудь этот Binding of Isaac, наверное, который был переделывался, вот он, наверное, хороший пример сиквела. Потому что ее переделали с тем, чтобы можно было ее дальше развивать. Изначально на флеше было написано под ПК. Ее переделали на нормальном движке и стали кучу DLC под нее делать и портировать на консоли. Вот это хороший пример.
Кстати, в каком-то фильме, типа «Крик 2», по-моему, вот я сейчас боюсь путать, есть диалог внутри фильма, где персонажи фильма рассуждают про то, были ли хорошие сиквелы кино, типа фильмов. Типа все же такие оригинальные, а вторые части такие обычно так себе. И они такие вспоминают, а «Терминатор 2», это же супер, типа сильно лучше, чем первый «Терминатор», они пример приводили. И я почему-то, когда про игры думаю, я вспоминаю «Warcraft 2», потому что он реально взял все лучшее от первого, сделал круче, и это канон. Или «Fallout 2», который взял первый «Fallout» и прокачал его на максималках во второй итерации.
Не знаю, ты вот даже Plague Tale, хоть она и хороша, да, там Requiem, навряд ли она заработала столько же, сколько Innocence.
Мне кажется, нет пока, но так как она вышла в Day One на Xbox Game Pass, я думаю, это, то есть Microsoft сильно покрыла там как бы такие эти. Вот, так что... в общем, сиквел бывает удачный, бывает неудачный, но при прочих равных, наверное, делать сиквелы сложнее и муторнее. И шанс, что будет хуже, чем с первой игрой, очень велик. Поэтому, если шанс не размывать, лучше не размывать. Мы очень неплохо поговорили сегодня про веб. Если у вас есть какие-то вопросы, можете прийти к нам в комментарии или в наш телеграм-канал, оставить там вопросы для Артема или оставить вопросы для меня. Если у вас есть желание влиться в встроенные ряды веб-разработчиков, осваивать дефолт, у дефолта есть тоже прекрасное сообщество. Кстати, ссылочка на него как раз у нас будет. Там тоже можно узнать много интересного. Мы, собственно, будем уже прощаться. Как будто бы на этом и все. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо Лёше Нечаеву, Ване Василенко. за то, что помогает нам делать этот подкаст, монтировать аудио и видео. И спасибо тем спонсорам, которые нас поддерживали, и, надеюсь, будут поддерживать в будущем. Так что приходите еще раз. Мы открыты.
Особенно этот выпуск они замучаются смонтировать.
Это да. Рекордное количество перезапусков. Что-то у нас сегодня глючит.
Кстати, примета работает. Вот мы не обещаем, что будет следующий выпуск, и выходим регулярно.
Да.
Так что вообще не знаю, когда мы выйдем.
Да. Все, ребят, спасибо вам большое. На этом, наверное, все. Пока-пока. Счастливо.
Пока-пока.